Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость, правозащитница, основатель движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Наша беседа состоялась в Берлине накануне проведения антивоенного марша с участием Ильи Яшина и Юлии Навальной. Мы находимся в историческом месте. Здесь когда-то была стена, разделяющая две Германии, два Берлина. Ну вот сегодня это то общее место, куда часто приходят и туристы, и тех, кто неравнодушен к истории. Юлия Навальная, может ли она стать объединяющей фигурой? Вообще, вы на нее возлагаете какие-то надежды?
Ну, конечно, я возлагаю надежды на Юлю, на много от кого еще, и на Яшина, и на Карамурзу, и на всех возлагаю надежды. И вообще она мне очень нравится. Но я не очень хорошо понимаю, а зачем оппозиции объединяться? Всем так надо объединиться, а зачем? Чтобы не три человека по два свергли Путина, а все шестеро? Ну ладно, если вам что-то добавит мой голос, ладно.
Ну вот одна из повесток, которой занимается Михаил Ходорковский и его группа, это найти представителя достойного, который бы представлял интересы русских релокантов в ПАСЕ и в других европейских инстанциях, чтобы рано или поздно получить вот тот называемый нансенский паспорт, который как раз и, возможно, облегчит социализацию и адаптацию тех, кто покинул Россию.
Нет, это, конечно, очень хорошо и замечательно. Чем больше будет таких представителей, тем лучше. Но мне, например, как вот житель Европы, когда мне что-нибудь очень нужно для кого-то, да, там пробить что-нибудь, там визу, какой-нибудь вопрос, автомобиль на границе не арестовывали, я иду к депутату Сергею Лагодинскому, депутату Европарламента. Или к Кубилиусу я иду, да, который занимается русской проблемой. То есть, в принципе, не то чтобы мы уж совсем обесточены или обескровлены. Не, у нас есть наши представители, слава тебе Господи, которые не нами выбраны, потому что есть паспортов. Но окей, тем не менее, мы знаем, кто защищает права нормальных русских. Не буду говорить хороших, плохих, да, нормальных русских.
Скажите, вот эти конфликты, склоки между оппозиционерами, это способ выжить как-то или это нормальная здоровая конкуренция, как вы считаете?
Это и то, и то. И чем больше я надсмотрю, конечно, тем больше погружаюсь в мемуары 1920-х годов. И мне очень нравится смотреть сейчас на чудесный в плане воспоминаний, а так-то, конечно, отвратительный пропагандистский фильм 60-го года, советский, называется «Перед судом истории». Советские пропагандисты снимают фильм про то, какие белогвардейцы нехорошие, как перед судом истории, значит, они неправы. И в главной роли Василий Шульгин, ну, тот самый депутат Государственной Думы, тот самый Василий Шульгин, который был видным деятелем иммигрантской оппозиции, да, в спорах. Потом его похитили. Он сидел в ГУЛАГе, в Владимирском централе. Потом доживал свои дни во Владимире. И вот его выдернули, чтобы, значит, как будто бы приехал дедушка белый иммигрант и, значит, смотрит на прекрасную советскую страну. Он их там всех сделал. Он там всех сделал, конечно. Поэтому фильм даже не имел широкого проката. Но я на него смотрю и думаю, вот черт возьми, вот 60-й год. Вот Василий Шульгин, он выжил. Выжил. К тому времени еще жив Керенский, к тому времени еще жива Матильда Кшесинская, хотя как-то ее странно к эмигрантской оппозиции. Ну ладно, всех уж выживших. Да, собственно, и все. Никаких же новых поколений не было. А вы не думаете, что, собственно, после нас будет то же самое? Вряд ли наши дети, выросшие здесь, поднимут флаг русской оппозиции. С какой стати-то?
Вот как раз я хотел вас, извините, перебиваю, как раз вас хотел спросить, каков срок годности российской оппозиции или российских политэмигрантов, на ваш взгляд?
Ну, десяток лет, да, десятки.
Десятки. Растворяться потом.
Растворяться, ну и потом, в любом случае, надо жить. Кто останется в повесточке, что называется? Мы с вами останемся. Мы с вами останемся, потому что работа такая. Люди, которых работа другая, они будут больше устраиваться в текущую жизнь, конечно, в эту жизнь.
То есть, получается, нынешняя путинская эмиграция повторит судьбу белой эмиграции?
Я думаю, да. Я надеюсь, без таких трагедий, я надеюсь, что новый Газданов не будет водить такси. Я надеюсь, что среди нас нет графа Алексея Толстого или еще чего-нибудь, какой-нибудь дряни.
Скажите, а вот такие лидеры, как Илья Яшин, Юлия Навальная, Владимир Карамурза, Гарри Каспаров...
Прекрасно, что они есть, да.
А какова будет их судьба, на ваш взгляд?
Знаете, они в основном все прошли через очень серьезные испытания. И, конечно, многие, то большинство этих политзаключенные, вдова политзаключенного, Гарри Каспаров подвергался всему, чему надо, но чтобы подвергнуться. Но они проживут долгую счастливую жизнь. Как мы все, кстати сказать. Как показывает исторический опыт, мы все проживаем долгую счастливую жизнь, особенно сидевшие. Такое ощущение, посмотрите на старых диссидентов, нет ни одного несчастного старика. Вот несчастных прокуроров навалом, несчастных, я не знаю, там, следователей, там, кого угодно, навалом несчастных стариков, кого угодно, ни одного несчастного диссидента.
Ну, вы знаете, сталинские палачи и прокуроры жили, многие из них очень долго.
А нет, они жили долго, я про счастье. Я про счастье.
Оля, мы когда-нибудь узнаем тайну гибели или убийства Алексея Навального?
Конечно. Конечно, узнаем, узнаем очень скоро. Потому что, судя по всему, там было задействовано столько народу, что 1, 2, 10 обязательно расколются. Обязательно расскажут.
Расскажут как демонстрацию успешной операции или как будто бы совесть замучила? Ну, всякое может быть.
Я думаю, не то и не то. Я думаю, что расскажут как... слив на соперника. Ну, условно говоря, СК настучит на ФСБ или ФСБ там на прокуратуру, там что-нибудь, или все на всех обидятся и все сольет. Кто-нибудь обязательно сольет. Но в рамках межвидовой борьбы. Не совесть и не что-то еще. Межвидовая борьба.
А вам что-то известно про сотрудников, которые слили информацию через СИН? Про смерть Навального?
Ну, вы знаете, если бы были бы известны, я бы вам не сказала, но мне неизвестно. Ну, конечно, таких людей надо беречь. У меня вот сотрудник сейчас есть, бывший сотрудник в СИН. Так он в Аргентину уехал, прежде чем открыть рот. И то так не очень.
Кто, на ваш взгляд, нанес смертельный удар Навальному? Это сделали заключенные, которых обычно натаскивают на такие вещи, или вертухай, тюремщик?
Нет, это точно были не заключенные. Поскольку дело ответственное. Заключенным поручать нельзя. А поскольку дело ответственное, то и тюремщикам поручать нельзя. Я думаю, это был опер из ФСБ. Я думаю, это был опер. Ну, то есть, это в любом случае был опер. Вообще, оперская служба во ФСИН не главная, но это опера ФСИН. Туда, в общем, входит как к себе домой опера из МВД, но, конечно, опера из ФСБ главная. Я думаю, что все-таки опер ФСБ приехал.
Для вас был очень сильный удар, смерть Навального? Или вы были готовы к этому?
Это в любом случае очень сильный удар, но мне казалось, что Навальный не переживет 23-й год. Он погиб в 24-м, да, в начале 24-го, но вообще настолько к тому шло. Ну и сейчас, когда ты читаешь воспоминания, и вот книгу, собственно, Навального «Патриот», когда Ольга Михайлова говорила, что это не паранойя, меня здесь подтравливают, говорил ей Навальный в колонии, и примерно так он и выглядел. И воспоминания в «Патриоте», когда он шепчет Юле на ухо в одном из судебных заседаний, когда ему удалось встретиться, что, кажется, я скоро погибну, да, скоро умру. Удивительно.
Это фрагмент из книги.
Да, 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 это удивительно совершенно.
Патриот,
да.
Автора Навального.
Да, удивительно, как с этим жить, да? И как с этим жить жене. Они, конечно, все понимали. Конечно, они все понимали. Кто-то говорит, что Навальный ничего не понимал, поэтому вернулся в Россию, и он не ожидал, что будет так. Ну, в тюрьме, по крайней мере, точно все понимал.
Скажите, вы темой русской тюрьмы занимаетесь много лет.
Да.
Вот насколько, как источник иссяк в СИН, я имею в виду пенитенциарная система, она продолжает поставлять людей на фронт или уже все, есть лимит какой-то?
Нет, она иссякла. В 24-м году иссякла совсем. Конечно, еще какой-то маленький ручеек, вот этот бассейн капает, но это даже уже не ручеек, это какие-то капельки. Забирают людей на подлете к колониям, забирают людей в СИЗО. Уже теперь легитимно. Забирали с самого начала. Но теперь уже открыто. Открыто, что закон приняли. Теперь уже можно. И да, это все равно система ФСИН. Ну, смотрите, в среднем сидело всегда в СИЗО России 106 тысяч человек. Ну, понятно, что СИЗО – это гораздо больше движуха, нежели колония. Там больше прибавляется народу. Но все равно это резервуар, ну, вот 100 тысяч. Минус больные, уставшие, там еще какие-то. Ну, хорошо, ну 70 тысяч. И тоже очень конечная вещь. То есть я думаю, что это закончится в 2025 году.
То есть понятно, уже и СИЗО иссякнет.
Ну да, понятно, что будут еще сажать, но теперь уже полицейским дано указание вербовать до СИЗО, на стадии задержания. На стадии стоит мужик с топором, с него каплет кровь, значит, вот рассерзанный труп, и он говорит, все, хочу на СВО. Говорит, ладно, пошли, сейчас прикроем трупы. Все, 10 тысяч рублей получает официально полицейский за вот такое дело.
Мы беседуем в Берлине с основателем движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой. У микрофона Мумин Шакиров.
Вы рассказывали много раз, что вы читаете эти чаты, где обмениваются информацией вдовы так называемых героев, так называемого СВО. Что там поменялось? Они до сих пор считают своих мужей героями, получив эти большие деньги, компенсации за их гибель? Или как-то поменялась уже их психология?
Ну, вы знаете, я бы сказала так. Она ушла в какую-то такую мантру, выучена. Они знают, что говорить. Их уже это все вот так. Да? Они просто знают, что говорить, что я вдова героя, вот эта специальная военная операция, там все. Это выучено. Они больше ничего не ждут особо.
Деньги кончились или еще есть?
Нет, они кончаются быстро, конечно. Они кончаются очень быстро. Тем более, что я-то сижу в чатах с вдовами заключенных и с женами заключенных, если они еще живы. Очень быстро выясняется, что денег нет. Никаких денег нет и не будет. Потому что вот эти вот быстрые деньги... А это были деньги Пригожина. Ну, в смысле, понятно, что бюджетные же деньги Путина, да, понятно, что... Но это были быстрые деньги именно эти. И платил он не всем все-таки. Потом началось вот это вот с вербовка Минобороны. И очень быстро выяснилось, что те, кто завербовался с Минобороны, они не военнослужащие и не ЧВК. Они добровольцы. У добровольцев есть статус. И довольно быстро отменили статус добровольца. Они теперь просто подписывают согласие. Поэтому им никаких денег вообще не светит. Ну, то есть они получают какие-то очень небольшие деньги, это 40-50 тысяч рублей в месяц, а потом ранения им лечат, пока могут лечить на границе, и если они отправляются лечиться дальше в Россию, дальше все сам. Поэтому денег особо нет. Ни пенсии детям, ничего этого не положено. Единственное, что все это мелкий шрифт, и уже полтора года все это происходит, полтора года как заключенные не добровольцы, уж тем более не военнослужащие, но мелкий шрифт пока не доходит.
Русская тюрьма страшнее, чем война. Это вот фраза, брошенная вами там в последнюю нашу беседу. Вот по-прежнему русская тюрьма остается тем местом, лучше уж пойти воевать и рискнуть, чем оставаться в ней.
Да, по-прежнему. Другое дело, что в тюрьме изменилась ситуация. В тюрьме перестали пытать тех, кто может быть товаром военного назначения. Вот там уже, в общем, люди чувствуют себя, в общем, более-менее безопасно. Те, кто в любую секунду может отправиться, их берегут. Знаете, я тут разговаривала вот со свежеосвобожденными, в том числе с немцами. И вот один из них сидел в колонии, сидел Навальный, и сидел вместе с ним. Вместе с Навальным, конечно, я очень много интересовалась, и я спрашивала, у меня из этой зоны, из Мелехова, из АК-6, были обращения родственников иностранных граждан, которые там сидят, надо сказать, в большом количестве. Там сидят и выходцы из стран Африки, и выходцы из стран Центральной Азии, много кто. Даже, по-моему, один американец ездит за наркотики. Ну, такой, что у нас не политический. И было обращение четырех родителей граждан Кыргызстана, которые там сидели и которых завербовал Вагнер. И в итоге они не стали обращаться, они ушли на войну. А сейчас, собственно, почему мы видим тюремные бунты и почему в них участвуют только выходцы из стран Центральной Азии? Потому что, во-первых, борьба с тюремными джематами, им запрещают молиться, им запрещают Коран, и перестали брать на войну.
Перестали брать?
Перестали брать на войну именно их. Мне кажется, что это связано с Хоркус-Ситимол. Они, на всякий случай, перестраховываются. Как бы нам не взять ИГИЛ на войну? И вот это все обрушилось сейчас на них. Вот эти все пытки отложенные.
То есть, грубо говоря, чтобы они там не перестреляли своих,
да,
в кавычках.
Да. А то, что сейчас люди перестреливают друг друга на войне, но зато без выходцев из стран Центральной Азии. Так вот они страдают, что их не берут на войну.
Выходцы из Средней Азии.
Да,
а они хотят воевать.
Они хотят воевать, они хотят уйти из тюрьмы, они не хотят воевать. Потому что сейчас все обрушилось на них, на мусульман. На самых мирных, самых тихих мусульман сейчас все это обрушилось. И они получают все за всех. Поэтому, ну как, конечно, это самое страшное место на земле, особенно если на тебя это все обрушивается.
Возвращаясь к теме российских политэмигрантов, на последних форумах, собраниях они строят планы о судебной реформе, о реформе силовых структур, и планов у них громадье. Но мы прекрасно понимаем, что сегодняшний Путин забетонировал Россию так, что трещин там никаких нет. Каково строить планы? Кого делить шкуру неубитого медведя? Что вы про это думаете?
У меня есть несколько соображений, почему это надо делать.
Надо делать?
Надо, надо. Ни одно из них не понравится делателям. Ну, во-первых, есть соображения, хорошо. Девичья романтичная. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Хотя бы потому, что я все время сама переписываю, сама для себя какую-то реформу пенитенциарной системы российской. Она сама себя гораздо быстрее переписывает, кстати сказать. А, во-вторых, мы живем в мире прекрасно душных, демократических, богатых людей, которые дают гранты на как нам переустроить Россию. Чего бы их не брать?
Ну, вы хотите сказать, что если бы не давали бы гранты, то такой...
Люди занялись бы делом.
Что вы имеете в виду делом?
Таксисты бы пошли.
Пекли бы хлеб.
Пекли бы хлеб.
Как некоторые, кстати, журналисты. То есть я думаю, что на вас могли бы обидеться или обидеться.
Когда... Да, безусловно обидеться. Я думаю, что порыв души тоже дело не очень хорошее. Политика должна заниматься профессионалы. И то, что у нас порыв души...
Ну, Илья Яшин, Владимир Карамурза, это профессиональные
они
политики?
Они профессионалы, конечно, они профессиональные политики.
Они задают тон России светлого будущего.
Они профессиональные политики, которые лишены, к сожалению, лишены, собственно, объекта применения своих сил. Я боюсь, что лишены навсегда. Но это как булочник лишен своей пекарни навсегда. Спасибо. Простите, а что ему делать? Хорошо, будет печь куличики из песка. Вы предлагаете ему идти в таксиста? Ну, это трагедия, да? Я за то, чтобы он пек курички из песка, если ему так легче. Ну, только давайте их не будем есть.
Стал ли Путин паханом для русской тюрьмы?
Он стал паханом некоторое время. Он в 2014 году был пахан, потому что русский мир, русская весна пришла в русскую тюрьму. Это было заметно по политзаключенным, по изменению отношения к ним. Но сейчас давно нет. Сейчас его рассматривают как начальника. Начальник лагеря, начальник большого лагеря.
Но уважухи нет к нему, у блатного мира.
Уважухи нет, нет.
Но он в какой-то степени сломал вообще правила игры в российской тюрьме? Или российская тюрьма отдельно, политика отдельно?
Нет, нет, он вообще сломал русскую тюрьму. Она уничтожена. И то, что происходит сейчас, я назвала бы скрытой пенитенциарной реформой, потому что только в этом году закрылось 53 зоны. Это без тех зон, которые ушли по содержанию украинских военнопленных. Их количество мы не знаем. Но дело в том, что он сейчас будет строить эти большие по американскому типу, он пошел по американскому пути пенитенциарной реформы, он будет строить большие супертюрьмы. Самый неудачный путь, который можно было себе представить. Но, да, окей. И вора в законе поддержали специальную военную операцию.
Поддержали?
Поддержали.
Год назад вы говорили, что была команда от Шакро Молодого.
Да, совершенно верно.
Добро на то, чтобы уголовники шли воевать. Но это проверенная информация или это всего лишь догадка?
Мы видели последствия этого всего. По крайней мере, то, что делает медиазона совместно с BBC, то есть они смотрят на наследственные дела. Так вот, погибло на СВО 12 воров в законе, только погибло, и только те, у которых были наследственные дела. Наверное, их больше. И самое-то главное, Шакро Молодой получил свободу и уже участвует вовсю в истории с Вайлдберрис.
Но это уже немножко другая история.
Это другая история, но это такой... Должны быть небольшие бонусы.
Ольга, вы верите, что рано или поздно будет какой-то трибунал, и те, кто сегодня принимает активное участие в войне в разных форматах, перестанут перед судом?
Но не то чтобы я верю в трибунал, он обязательно будет.
Будет, да.
Он обязательно будет. Я вот сама вот к вам приехала, да, я с утра к 8 утра каждый день приезжаю, буду с криминаламт и даю показания для международного суда. Я это знаю, что я это делаю. То, что я знаю по поводу военных преступлений. А я знаю, поскольку я встречаю здесь украинцев, которые чудом, чаще всего чудом, вышли из-под пыток, которые прошли через российскую тюрьму. Это, например, фермер, который раньше служил в АТО, и его взяли по доносу, и он прошел через там чудовищные пытки, такой Виталий Манджус. Это, например, инженер Запорожской АЭС, которого пытками пытались склонить к сотрудничеству. Это очень многие женщины, которые ищут и нашли своих мужей в плену, и гражданских, и военных. Кто-то из них соединился после обмена, то есть я все равно участвую в этих процессах, ну, тем более, что я знаю об устройстве российских тюрем. И, ну, это такой, большая такая тяжелая работа, я сижу, этим занимаюсь.
Можно конкретизировать, то есть вы помогаете немецким властям или немецкому правосудию выявить тех военных преступников, которые совершили эти преступления в Украине? Или как?
На оккупированных территориях, да, совершенно верно, и на территории России, потому что многие, то, что называется, цивильные заручники, гражданские похищенные, они были на территории России. Они были в Таганроге, в Ростове, в тюрьмах, они были в Камышине, они были в Курске, в Курском СИЗО, в Воронежском СИЗО и так далее. Да, я этим занимаюсь. И это такая рутинная большая работа, которая, может быть, 10 лет займет, может быть, больше, но она увенчается обязательно успехом. И те, кто не успеет умереть по старости, они все понесут ответственность, я в этом не сомневаюсь.
Если говорить условно, табели о рангах. Кто должен первым сесть на скамью подсудимых из тех, кто оказался вовлечен в эту военную кампанию в Украине?
Нет, ну, безусловно, Путин, конечно. Конечно, Путин. Если уж говорить дальше, ну, конечно, вся верхушка, администрация президента, военное ведомство, конечно, все должны сесть. И все, кто имеет отношение к пыткам в ОВСИН, здесь, на самом деле, будет самая тяжелая вещь. Потому что я знаю многих сотрудников СИН, которые очень сочувствуют и сочувствуют делом. И передают записки, что-то делают для облегчения участи украинцев. Единственное, о чем я переживаю, я, зная, что называется, русский характер русского тюремщика, могу себе предположить, что они с 8 до 2 пытают украинцев, а с 2 до 4 передают записки. А вот что с этим делать?
Это все в одном флаконе?
В одном флаконе.
Как вы это объясняете? Но передают записки это за деньги, наверное. За вознаграждение.
Я не уверена, что там есть деньги. Я об этом не слышала.
То есть проявление человечности такой экстремальной ситуации?
Да, есть такое.
В то же время, через час он вырывает ногти, бьет и истязает человека.
Ну да, потому что это здесь работа, так сказали, делать, а это от души.
Возвращаясь к теме оппозиции, вот... То, что они занимаются сейчас построением, ну, скажем, России светлого будущего, это реформа пенитенциарной системы, реформа силовых структур и так далее. Вот вы лично какое-то участие в этом принимаете, и вам это интересно, как человеку, который глубоко вовлечен в этот предмет, или вы за этим просто наблюдаете?
Нет, я, конечно, соображаю, какие-то у меня есть свои мысли по поводу переустройства российской пенитенциарной системы. Я все время этим занимаюсь, тем более, что российская пенитенциарная система перестраивается гораздо быстрее, чем ты успеваешь об этом подумать. Она идет сейчас удивительными совершенно темпами в такой ад. Но дело в том, что заключенные будут всегда, по крайней мере, при моей жизни. Тюрьма – это не самый лучший способ исправления человека, может быть, даже один из худших. Но тем не менее, и об этом думать надо. И, знаете, здесь даже дело не в тюрьме. Здесь дело в том, что мы должны делать с этими тысячами, сотнями тысяч людей, которые потом вернутся с войны. Это будут и заключенные с постпенитенциарным синдромом. Мне очень понравилось, как вырвалось слово у уполномоченного по правам человека Красноярского края на заседании правительства не так давно. Они закрывали очередную серию лагерей и тюрем, потому что все ушли на фронт. И этот человек сказал, это вырвалось на заседании правительства. Говорит, хорошо, война закончится, а куда мы будем девать-то людей, вернувшихся с войны? И ведь он прав.
Я беседовал с основателем и исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.